Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Острые, противоречивые, сложные, жизненные темы разбираем мы в программе «Семейный час» на радио «Вера». А что делать, если жизнь такая непростая? Об этом знает ведущая программы «Семейный час» моя жена Алла Митрофанова.
Гораздо лучше об этом знает Александр Ананьев.
И уж точно в курсе происходящего наш дорогой гость, священник, с которым мы провели уже не один десяток выпусков программы «Семейный час» и остальных программ на радио «Вера». Настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько надо денег для счастья?
Сколько надо денег для счастья?
Ну вот, у вас же есть понимание того, сколько вашей семье, я сейчас не спрашиваю сумму, да, но у вас же есть понимание того, сколько вашей семье нужно денег для того, чтобы все было хорошо?
Вы знаете, я никогда, как человек, как священник православный, никогда не ставил деньги высоко, ну и материальный уровень, так сказать, семьи тоже высоко. Но это была теория. Я так получилось, что я, ну, никогда не ниществовал, так сказать, ну, по крайней мере, так не воспринимал свое положение, как нищету. И как-то у меня все было, с моей точки зрения, все было более-менее нормально, и даже вот в какой-то момент вот, даже лучше, чем я хотел, чем я планировал, скажем так. Но вот я сейчас думаю, уже вот как раз недавно эта мысль пришла, что... Вообще лучше бы у меня было бы денег поменьше, чем они были за последние там лет 15.
У вас, да, а у вашей семьи?
Ну, вот ради нашей семьи. Я не пью, не играю, не нужно много денег, чтобы вот куда-то их там девать. А вот ради семьи лучше было бы уровень жизни поменьше. Конечно, нищета.
Это очень парадоксальная мысль. То есть ради своей семьи вы хотели бы, чтобы денег было поменьше.
Да, я, так сказать, я деньги зарабатываю, как священник, они, ну, нет, как бы, как я буду зарабатывать. Ну, вот сколько даю, столько даю, что называется, да. Я в этом смысле от нищих мало отличаюсь, да, вот они стоят, но они хоть могут просить, а я просить-то даже не имею права, потому что это будет, ну, смертный грех. Где-то там какие-то деньги там, так сказать, выпрашивать. Я прошу только на строительство храма, но людей, которых как раз денег достаточно много, которые могут себе позволить это сделать, это себе могу позволить. А вот так на свои личные нужды я не прошу никогда. Но, тем не менее, вот, так сказать, прихожане меня не бежали никогда в материальном плане и во всех остальных тоже. И вот я в последнее время, вот я задумался, подумал, что если бы моя жена, ну, даже не жена, скорее, это детей касается, если бы мои дети жили бы, ну, поскромнее. Конечно, у меня там нет ничего особо такого, у меня там черные икры на столе вообще не бывает, красные тоже не так часто, ну, образно говоря, да, и в прямом смысле тоже. Но, тем не менее, вот я подумал, что если бы вот были более скромные условия жизни, для детей было бы лучше. Я пояснил свою мысль примером Николая II, его детей, точнее, отношение к детям. Николай II, наверное, был один из самых богатых людей на тот период в мире. Ну, так сказать. И он не мог себе позволить очень многое, но он их очень строго держал вот, в личных потребностях. Очень строго. И получил неплохие результаты. В плане их воспитания. Они были, у него дети воспитанные, и это показало их вот последние особенно дни, их существования в этом мире, когда они очень достойны, не только отец с матерью, царь, старец, царицы, но и они тоже достойно приняли смерть. А это было только в одном случае возможно, если бы, если они были нормально воспитаны людьми.
Ну, они были для начала приучены к работе.
Да.
Это совершенно нетипичная история для аристократов.
Не к работе, а к служению.
К служению, да. Понимаете, они были хирургическими сестрами в тех госпиталях вот Первой мировой войны. Вообще хирургической сестрой вообще тяжело быть.
Конечно.
В любое время. А это было еще, извините, 100 лет назад. Понимаю, даже больше уже. Так вот, это были совсем другие госпиталя, другие операции. и другая техника, точнее, по отсутствию, кроме там скальпеля, там, ну, маркоз был уже.
Ну, то есть производит доктор ампутацию, сестра стоит и держит конечность,
да,
которую ампутируют.
Да, это и потом, конечно, чтобы сбросить там какой-нибудь тазик. Вот, а они были вот как раз в Квестполя, где эти фронтовики их лечили, там пытались вылечить. Вот я не представляю себе, чтобы вот в такие условия какие-нибудь современные родители отдали своих, там девочек, с тобой были девочек.
Ну, я, насколько помню, они умели шить, стирать, то есть там какие-то вот такие вещи, и при этом, как сказать, действительно, они... ну, не то чтобы готовы были к трудностям, но они не переносили их как неизбывную
трагедию,
катастрофу.
Да, трагедию, да.
Потому что...
как работу. Да. Как работу, будем работать. Вот они работали. Для них это было служение, работа, повседневная жизнь. И вот это очень важно. Вот, к сожалению, я своим детям не смог обеспечить такую повседневную жизнь. И даже дело в том, что... Ну, сейчас это, наверное, другая ситуация. Мне, конечно, их в госпиталь бы никто не пустил бы так просто, без образования и так далее. У нас другое время, и у меня другие возможности, чем у царя Николая II. Вот. Но, тем не менее, вот я не смог это сделать. Я, как любой родитель, пытался обеспечить какое-то такое нормальное существование своим детям, материально, я имею в виду. Но вот я понял, что тут я сделал некоторую ошибку.
Слушайте.
То есть вот к служению... такому, а это возникает именно в образно говоря, в фронтовых госпиталях, так сказать, они меня тоже не приучены. Они такие достаточно обычные дети современные.
Мне кажется, что вы, отец Александр, крайне самокритичный, во-первых. Вот. А во-вторых, то, о чем вы говорите, может быть... действительно имеет место в нашей жизни... поколение родителей вот этого постсоветского периода, которые хотели дать детям все самое лучшее, чего не было у них. Может быть, вот я просто... Ну как, мы с вами иногда по видеосвязи общаемся, и вы общаетесь с нами из дома. Ну, я дорогим нашим слушателям совершенно точно могу сказать, что это очень-очень скромный такой уровень жизни, достойный, но очень скромный такой... Я не знаю, вы о чем вообще говорите, да, каких там, с вашей точки зрения, излишествах. Вот. Но у меня всегда складывалось ощущение, что вы и ваша супруга, и ваши 10 детей, это люди, которые живете очень скромно и сдержанно. Вот. Это взгляд со стороны, да, я не берусь спорить о том, потому что это всегда очень субъективно, изнутри вы видите, может быть, ситуацию иначе. И, может быть, как раз так же, как и вы, ее видят те родители, которые вот в постсоветское время хотели детям дать все самое лучшее. В 90-е, там, да, вот в 2000-е годы, то, чего не было в детстве у них самих.
Да, ну, знаете... Ну, у меня такой вот прям цели такой нету, но вот когда вы отвечаете на вопрос заданный насчет денег, что для счастья, а для меня готовность моих детей к жизни, их способность обрести счастье, для меня это счастье.
Угу.
Вот, вот для меня, поэтому тут, не, чтобы обрести насчет деньги и счастья, тут не в деньгах счастье. Конечно, у людей, у которых есть цель иметь наивысший уровень жизни, быть богатыми, много потреблять. Для них, наверное, это да, это такой вопрос актуальный.
Почему же сразу много потреблять? Возможность, не задумываясь, посадить все 10 детей, также супругу на лучшее место, слуг каких-то вот, которые...
Повар, верных
врача,
слуг.
Верных, конечно, лучших. Причем в большой автобус с тонированными стеклами поехать в Геленджик, не задумываясь, вот, там в прекрасном отеле отдохнуть всем вместе.
Знаете, мне очень не привлекают прекрасные отели. Вот я в них... Не то, что я такой, знаете, это пигмей из Африки попал в отель, ему плохо, ему хочется куда-то в норку там свою, на шкуру там или там, на чем они спят, там, в шалаш, в шалашах. Вот, нет, не в этом деле. А, знаете, я люблю там, где поменьше людей. Вот я сейчас поеду, кстати говоря...
В самых дорогих отелях? Меньше всего людей.
Да, возможно.
Там только рояль красный в углу, и там играет незаметный топер.
Понятно. Ну, так вот, но все равно это было... Во-первых, мне было бы просто совестно то, что я так потребляю, а мои прихожане этого не имеют. Кстати, вот недавно, позавчера, наш святейший патриарх выступал, как раз обращался к батюшкам, чтобы они так поскромнее жили. Вот. А это он как-то вот очень срезонировал с моими мыслями, которые были еще до этого, так, ну, вот, месяц назад, да, как раз эти пришли, эти мысли, которые поделился. Мне просто было совестно, ну, как вот мои прихожане, знаете, как они живут? Живут, ну, там нищих-то нету, естественно, но живут скромные. Вдруг я такой, знаете, на белом там какой-нибудь там Бентли, какому-нибудь там 8-звездочному отелю, вот, с верными слугами, которых имеют хорошую зарплату. Вот это мне, конечно, просто было бы совестно. Я был бы некомфортно.
А у Пушкина были слуги, Алечка?
Конечно.
У Пушкина были, отец Александр.
Знаете, если бы я был сын графа, наверное, я бы меньше так как-то это, так сказать, мне было бы более комфортно. Ну, привычка, знаете.
Кстати, у вас чувствуются аристократические корни.
Как?
Я просто чувствую, что все-таки ваши предки были какими-то, ну,
дворянами. Мои предки священниками были.
Ну, тем более.
Ты озвучь тему-то нашу. Почему мы об этом заговорили?
Да я понимаю, в чем штука. Проблема в том, что отец Александр все испортил. При всей любви к вам, дорогой отец Александр.
Простите.
Идея была в том, чтобы начать разговор на сегодняшнюю тему с утверждения, ну, безусловного, потому что, ну, а что спорить, так и есть. Нам всем не хватает денег. И я бы спросил вас, вам там нужны деньги для счастья? Вы бы сказали, да, нам нужны деньги для счастья.
Ну, сейчас денег, очень большая сумма для счастья, чтобы построить храм.
Вот.
Но это такое не личное потребление, потому что это миллион,
да,
миллион,
это,
миллион.
Да, это немножко другое.
Да, другое, да.
Это хорошо, это сильно другое.
Да.
Да, и мы бы на этом построили, на этом конфликте наших желаний и стремлений и текста Священного Писания вот на этом конфликте построили бы
дискуссию. Давайте построим, да, потому что никто не мешает.
Дело в том, что завтра на литургии читается как раз фрагмент Евангелия о богатом юноше.
Угу. От Матфея.
Да. Иисус говорит ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. И, услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И вот насколько я знаю по себе и насколько я знаю по повседневной жизни, ну, практически все, вот все семьи, которые я знаю, все семьи стараются, чтобы завтра их благосостояние было выше, чем их благосостояние вчера. Потому что это развитие, потому что это прогресс, потому что детям нужно хорошее образование, потому что детям нужен хороший отдых, им нужна хорошая одежда. Престарелым родителям нужен хороший медицинский уход. Хороший медицинский уход стоит больших денег, а не дай бог какое-нибудь серьезное заболевание. А там лечение обходится уже там в миллионы, да? А на это тоже нужны деньги. Конечно же, деньги обеспечивают безопасность, финансовую, психологическую, социальную, и являются непременным условием нормальной человеческой жизни, если мы не монахи, а если у нас семья. И потом, еще очень важный момент. Одно дело, если я, Александр, 46, там, без малого лет, расправлю плечи и скажу: мне нужно кучу денег. Ну, это низко, это плохо, это нехорошо. Но если я встану и скажу, что, слушайте, у меня семья, у меня родители, родители не молоды, у меня жена. Мне важно, чтобы они... Ну, я несу ответственность за то, чтобы они жили хорошо. И да, поэтому мне нужно много денег. Мне завтра нужно больше, чем сегодня. И это как раз нормально. Но это противоречит словам Христа. Оно вступает в противоречие со словами Христа. И что со всем этим делать, и как правильно относиться к деньгам? Вот поэтому вы все испортили. Вы в самом начале рассказали очень важное. Я никогда не смотрел на деньги именно с этой позиции, но вы раскрыли какую-то очень важную суть правильного отношения к комфорту, не столько вот вашего личного, сколько ваших детей. Я никогда на это не смотрел так, и для меня это стало открытием.
Да, ну вот, конечно, деньги нужны. Ну, мы так живем в таком мире, что, ну, надо сильно есть, а раз есть, значит, нужны деньги. У нас нет большинства нашего населения натурального хозяйства, где они там посадили, вскопали, взрастили, сами все съели. Даже если бы это у кого-то это есть, все равно требуется для этого удобрения, там навоз, всякие орудия труда, которые, естественно, они сами производят в своем, так сказать, хозяйстве, как это кому же когда-то было, да, там саха, да, деревянная была, крестьянин мог сам ее сделать в свое время. Вот поэтому тут у нас, естественно, нужны деньги для существования. Поэтому вопрос, действительно, как к ним относиться. Но у нас были святые, которые были из богатых семей.
Тут же Иоанн Кронштадтский, один, да, из самых богатых людей.
Ну, он, когда был уже Иоанн Кронштадтским, он был очень богатым человеком, просто это богатство у него, знаете, между пальцем протекало, ну, такое, знаете, передаточное звено. А сам мог без сапог ходить. Вот, поэтому тут важно, ну, опять же, Николай II был богатый человек, мы уже сегодня говорили. Тут дело не в богатстве, как в отношении к богатству. То есть для тебя богатство... Оно что значит? Для тебя уровень жизни – это твоя цель? Для тебя, вот ты живешь деньгами? У меня одна девушка в свое время давно говорила, когда мне плохое настроение, я иду, там у меня была какая-то пачка денег, которую она там хранила, ну, копила, я пересчитываю деньги, у меня настроение улучшается. Вот я не шучу, буквально. Так вот, вот если это просто как средство определенное, то это одно дело. Потому что есть, допустим, так сказать, ну, та же самая, ну, например, ипотека. Сейчас вот людям квартиру получить как-то другим способом достаточно трудно. Хорошо, у тебя там много таких пожилых бабушек, дедушек, которые тебе прям вот, так сказать, оставляют квартиры. Вот для тебя, для детей твоих, там еще что-то. Но обычно все-таки, особенно в виде православных, которых детей много и так далее, вот это, ну, не выход такой. Поэтому уже какая-то ипотека. Да, раз ипотека, значит, взнос достаточно большой, ежемесячный. Там, ну, там 20-40 тысяч, там у кого как. Ну, это, так сказать, не 500 рублей. Угу. Раз, ну, то есть жилье нужно требуется. Если у тебя жилье есть, за него надо, опять же, платить коммунальные платежи. Ну, и так дальше. Вот я говорю то, что все знают. Значит, деньги нужны. Это, так сказать, факт, без которого никогда не денешься. Главное, чтобы не было отношения к деньгам, чтобы эти деньги не создавали твою жизнь, чтобы вокруг них твоя жизнь не крутилась, чтобы твоя жизнь крутилась вокруг твоих детей, понимая, что, опять же, много денег могут их погубить. Вот у нас есть такие темы, мажоры, да?
Mm-hmm. То есть, какой-то из перестроечных времен определения.
Mm-hmm. Да, но, так сказать, тем не менее, вот, так сказать, дети богатых родителей, которые из-за избалованности... своей избалованностью, то есть они выросли в богатых семьях, у которых там действительно вот, угу, очень высокий уровень жизни. И, знаете, это им не принесло часто ничего хорошего.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве, отец десятерых детей. Я почему-то, знаете, представил себе, что было бы здорово, если бы была у вас возможность вот каждому ребенку, вот они вырастают, и у них там дом, да, и у вас такой получается, такой большой коттеджный поселок, такой из 10-12 хозяйств, таких крепких, отдельные дома у каждого, они как-то недалеко друг от друга, чтобы можно было...
Как племена образовывались, наверное, в древности.
Да-да-да, и назвать это еще как-нибудь Александр Никольская такое в Подмосковье.
Прекрасно.
Никольских очень много деревень.
Александру Никольской будет одно.
Да, такого не было вообще, да. И такой еще большой такой гостевая изба такая в центре, чтобы там стол был на 30 персон, чтобы все могли собраться, все семьи, там, все дети, внуки.
Я сидел с батюшкой Александр Лишенко, мой тезка, у него внуков 50 или 60. Вот. И вот если... То там 30 будет мало. Вот, надо вот, где-то вот. Человек 120-150, вот тогда будет нормально.
Вот. И для этого нужны как бы... Вот тоже, зачем нужны... Да вот для этого. чтобы все, чтобы сделать жизнь тех, кого ты любишь, комфортной, безопасной. И, ну, мне для этого не хватает очень много денег. Я был бы счастлив, если бы у меня были... Вот вы спрашиваете меня. Вы не спрашиваете меня, но если бы вы спросили меня, сколько мне надо денег для счастья, ну, мне надо денег для счастья ровно столько, чтобы купить три дома для там, родителей, для Альчкиных родителей и там для наших братьев.
А я вам на встречный вопрос можешь задам?
Конечно.
Провокационный.
Так.
Такой очень провокационный, не обижайтесь. А за сколько вы купите любовь своей жены? Алла, сколько вам надо для счастья?
Нет.
Я понимаю, такой очень грубый вопрос, но, понимаете, любовь, она не покупается.
Ну да.
И, вы знаете, вот люди строят эти дома, зарабатывают деньги, всех там расселили, все сели, а люди несчастные, любви нет.
Ну, это не всегда так. Есть примеры, когда нет, замечательно...
Нет, больше денег, тем меньше счастья.
Нет. Я не говорю, что... А счастье от денег вообще не зависит. Есть, конечно, какой-то определенный уровень, который, естественно, ну, ты, извините, дети у тебя голодные, ты не можешь, не знаешь, чем накормить. Понятно, что это тебя счастливым не делает. Но вот я просто знаю много примеров, когда вот все вот... как бы тот уровень жизни, который человек даже мечтал, даже, может, больше, чем он мечтал, он получил... А счастья нету. Счастья нету. То есть нет, ну, семья есть, там дети, счастья нету. А счастье то, что человек, чтобы получить деньги, их заработать, он уходил туда. Мне просто нередко люди, вот как раз, которые сделали себе какой-то уровень жизни, состояние, в этом рассказывали. Что мы ушли туда, в карьеру, там, в добывание денег, построение там каких-то, так сказать, ну, там, бизнесов и так далее, а детей мы забыли.
Давайте взглянем на это немножко под другим углом. Мне все равно не укладывается в голове, что, ну, вот, есть какая-то такая зависимость, и вот в ваших словах это есть, хотя напрямую как бы мы отрицаем это, но все равно это чувствуется. И самое главное в словах Спасителя это есть, что чем больше у тебя денег, тем тебе сложнее.
Сложнее. Вот я бы сказал, не то, что это невозможно, это неправильно,
да.
И будь нищим.
Да.
Спаситель это тоже не говорит.
Это сложнее. Труднее
спастись, да. Потому что как красивой женщине, которая, так сказать, постоянно будет объектом каких-то, может, вожделений нехороших со стороны людей, если она внутри, естественно, православная, она знает, что ей надо, так сказать, и так далее, это будет для нее, конечно, просто некий такой, знаете, вот жужжал, который, ну, надо терпеть, ну, что сделаешь.
Да.
Вот. Да. Так и с деньгами.
Да. Ну, давайте вот сейчас вот мы оставим вот эти вот влажные, оторванные от реальности фантазии о Бекарусе Станиру, окнами, который едет в Геленджик и везет всю свою семью там и слуг, да, в дорогой отель. Все это ерунда. Но согласитесь с тем, что очень вот многие семьи, которые сейчас живут, испытывая огромные финансовые трудности, вот таковых много.
Да.
Таковых много.
Даже по официальной статистике там это много людей.
Да. Вот им, простите меня, в Царстве Небесное попасть еще сложнее. Потому что...
Ну, это тоже по-разному бывает.
Да, ну, я знаю, как живут вот люди, которым не достает. Это постоянная усталость, это постоянное раздражение, это постоянные упреки. Упреки в свой адрес, упреки в адрес супруга супруги. Это постоянная, знаете, вот такая напряженная жизнь. Там нет такого, что люди с благодарностью провожают уходящий день и с радостью встречают наступающий день. А радость, благодарность — это две из трех составляющих любви по формуле дорогого нашему сердцу священника, который утверждает, что любовь трехсоставная и в равной степени состоит из радости, благодарности и жертвенности. Так вот, если в жизни человека нет радости и благодарности, а откуда им быть, когда вся семья из пяти человек пытается прожить на 17 тысяч, 20 из которых им надо отдать в кредит, за кредит, да? Откуда там будет радость и благодарность?
Знаете, вот если убрать вот насчет этих 17 тысяч, вы очень хорошо писали ситуацию в некоторых богатых семьях. Вот один к одному. вот, богатых семей, которые там могут 10 тысяч долларов потратить на кожгрунтерею за неделю. Вот. Но тогда это даже было давно, это уж, наверное, сейчас это было там, 15 лет назад, сейчас 10 тысяч долларов, это, наверное, уже сейчас 30 тысяч долларов. Вот. Поэтому и никакой радости, никакой благодарности. И все очень так напряженно и темно. Вот. Поэтому, да, конечно, трудности вот такие, которые описали, это очень серьезные. Но если человек верующий, то он эти трудности будет несколько по-другому воспринимать.
Как это поможет?
Как положить поможет?
А вот, детям на ужин что-нибудь?
Нет, но все-таки таких семей, которые прям голод, ну, я не знаю, наверное, они, может, и есть, но все-таки их не так много, это не большинство семей.
Даже у меня в социальных сетях прямо иногда появляются сообщения, что, ребят, вот я знаю, что у меня до пятницы есть деньги на еду. После пятницы у меня денег на еду нет, а зарплата через 2 недели.
У меня был знакомый диакон. У него была, правда, небольшая семья, только дочка и жена. И вот он говорил, что это были 90-е годы, начало 90-х годов. Ну, самый трудный период, 93-й, там, 94-й, 95-й. И он мне говорил, что вот у меня дома не было ничего, даже хлеба. То есть вообще не было еды. Ни кружки. И я уже у всех занял. То есть ни соседи хлеба уже не дадут. Это был Харьков, вот 94-го года. Он тогда был металлург. Потом диаконом стал. Вот, и вы знаете, да, это был очень сложный период для его семьи, но они очень достойно прошли. Вот, и он был уже верующим человеком, он не озлоблялся. Вот тут это очень важный момент, что у тебя внутри. Понятно, что когда дети умирают от голода, что было в истории нашей страны, и в истории нашей человеческой цивилизации там нередко, сейчас это бывает. Конечно, это видение для родителей невыносимое. А дети, они, естественно, как слабые, они первые, так сказать, там, от болезней, там, голод и так далее страдают. Вот, но если взять, ну, обычную, такую более обычную жизнь, да, не такие экстремальные случаи, то тут очень важно, что у тебя внутри. Вот мы с матушкой, ну, как-то, ну, хотели много детей иметь, а мы с ней поженились в 95-м году. И мы понимали, что у нас шансов иметь нормальный уровень жизни, особенно если мы будем рожать детей, да, не будет.
95-й, желание иметь много детей.
Да, и мы смотрели, сколько у нашей однокомнатной квартиры, которая к нам не принадлежала, по месяцу двухэтажных кроватей. Выяснилось, что чисто вот физически они, их поместилось 6. В смысле, 6 кроватей, 3 двухэтажных кровати. Но мы думали, ну, и потом еще что-нибудь придумаем. Вот. Ну, конечно, там, знаете, наши предки войлок растирали на полу, и там все спали, ну, в избе. Вот. Очень важен настрой, который есть у человека. Вот. Еще раз говорю, мы от голода никогда не страдали. Вот. Но вот, так сказать, дальше очень важен настрой. Вот. И вот это счастье, я помню, мы были очень счастливые люди в то время. Вот, очень счастливые люди, так сказать, и как-то скромный уровень жизни меня совершенно никак вообще не волновал. Вот, то есть я имел еду, я имел какую-то одежду, как вот прям по апостолу, да, имел еду, имел одежду, крышу над головой, я все это имел, крыша, правда, не моя была, вот, и нас думали мы там прожить лет 18, нас оттуда попросили через 2 года. Вот, мы верили в Бога, мы были очень верующими людьми. Вот это очень важно. И вот мы немножко, когда говорим, мы говорим так, знаете, как социологи, психологи, но мы все-таки с вами, у нас ради веры, мы должны быть верующими. И мы не должны забывать, что Бог есть. И Бог во многом определяет уровень жизни человека. Не без его, естественно, участия, но вот я знаю много многодетных семей, у которых 10 детей, 12, 8, там, 5. Не знаю никого, кто бы жил в нищете. Я иду про верующих людей, моих знакомых. То есть Бог всем все необходимое дает. Вот это не надо забывать.
Слушаю вас, отец Александр, и понимаю, что не буду говорить за всех и обобщать не буду, но я не то чтобы разучился, а никогда не умел жить христианской жизнью с христианским отношением к комфорту, к деньгам, ко всему остальному. Я сейчас слушаю вас с ужасом, понимаю, что я этого никогда не умел. И заодно это уже спасибо вам, и заодно это спасибо программе «Семейный час». Но это только начало. Через минуту полезной информации мы продолжим разговор с нашим сегодняшним собеседником, протоиереем Александром Никольским.
«Семейный час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Говорят, маленькие деньги озлобляют. Говорят, большие деньги развращают. Дай бог мне много-много средних денег. Это программа «Семейный час» на радио «Вера». С вами ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И у нас сегодня в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве, который невероятные, с одной стороны, простые, с другой стороны, неожиданные и, ну, вот для меня болезненные вещи рассказывает, потому что я понимаю, что при всем, при том, что я как бы мнил себя каким-то истинным христианином и считал, что веду христианский образ жизни и все делаю так-то правильно, и вообще молодец со всех сторон, ну, вот я смотрю на вас, и я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю... Какой образ жизни следует вести? Я понимаю, что никогда так не жил, как вы говорите. И получается, что я сейчас произнесу как бы утверждение, а вы скажете, так оно или нет. Хотите узнать, христианин вы или нет, дорогие слушатели Радио Вера? Задумайтесь о вашем отношении к деньгам.
Ну, можно так тоже сказать.
Да, понятно, что деньги не являются мерилом христианскости твоей жизни. Но это очень хороший симптом того, насколько вы доверяете Богу, насколько вы верите Богу и насколько в вашей жизни правильно расставлены приоритеты. Если деньги играют в вашей жизни значительную роль, а в нашей, Алла Сергеевна, деньги играют значительную роль. Давай на чистоту. Ну, правда, мы в курсе всего, да, что у нас где, какие там счета, какие движения денежных средств, чего, как, куда, где плюсы, минусы, расходы.
Много доход. Заблокировали на Западе счетов?
У нас на Западе... Ну, не настолько. Нет.
У нас нет таких счетов.
Наша яхта в порядке, если вы спрашиваете. Наша яхта в порядке.
Ты знаешь, Саш, мне кажется, что здесь вот очень важный момент. Ты бы... Ну, не знаю, как. Я не буду тебе этот вопрос задавать. Я скажу о себе. Если бы мне предложили хотя, вот сейчас опять же я говорю, да, вот если бы мне предложили там в 5 раз больше зарплату, согласилась ли бы я уйти с Радио Вера на работу, которая была бы для меня просто работа? Ну, у меня так получалось, что у меня никогда в жизни не было работы, которая просто работа. Да, журнал «Фома», «Радио Вера», сейчас там самые разные тоже в Ютьюбе проекты, связанные с той же тематикой, которая на «Радио Вера» и в журнале «Фома». И преподавание из этой же... Вот оно все вот про это, да? А если бы мне предложили вот в 5 раз больше, да? Я сейчас так с уверенностью вот говорю, что нет, я бы... Как же я смогла бы без этого своего ответа на вопрос «зачем?» Да, вот для меня в работе главный вопрос – это «зачем?» Да? Зачем я это делаю? Что я этим приношу в мир? Если бы для меня главный ответ про работу был деньги, ну, я девочка, да, мне так можно, то, наверное, мне стало бы очень плохо. Но Понимаете, хорошо так сидеть в комфортной жизненной ситуации у микрофона и рассуждать. А если я действительно перед таким искушением окажусь, и мне очень нужны будут деньги для, там, я не знаю...
У меня знакомый батюшка, он был летчик. Да, принятие сана. Причем очень хороший летчик, как говорили, летчик-снайпер. То есть он мог, он был военный, военная авиация, это военно-транспортная авиация, и он мог прям садить и сажать свои ТР-76 прямо на какие-то там пятачки, которые, по идее, сажать нельзя было. Ему, когда он был тогда еще дьяконом, и очень скромно жил, то есть у него были очень скромные доходы, ему предложили, сколько его знакомые летчики, там военные, ушли там уже в гражданскую авиацию. Ну, там, говорю, у него сейчас там было там 15 тысяч, а ему предложили там 250. То есть больше, чем в 10 раз больше.
Угу.
Он был дьяконом. И он отказался. Вот. Поэтому, потому что для него вот то, что, чем он занимался, это было очень дорого. Дороже, чем вот эти увеличения зарплаты там в 12 раз.
Ну, вот, пожалуй, для 15. Меня это образец. Да.
Вот.
Мне, я хотела бы... Ну, я не могу дерзнуть сказать за всю свою жизнь, да, как это будет. Но мне хотелось бы, чтобы в моей жизни приоритеты были такими же, как у вашего
знакомого. Да. Вот поэтому, знаете, потому что он счастлив, он даже в отпуск не ездит.
Потому что он...
Потому что он счастлив своим служением в храме. Вот я езжу в отпуск, там, так сказать, пытаюсь организовать. У него тоже многолетняя семья. Он в отпуск не ездит, у него семья ездит, там он вот, потому что ему хорошо служить в храме.
Угу.
У него это, так сказать, такой некоторый смысл жизни. Ему хорошо, сейчас он священник с прихожанами, там их опекать, кормлять, там беседовать с ними и так далее. Вот, такой, да, достаточно цельный человек. И он счастливый. Он счастливый человек.
А давайте с вами вот с какой стороны посмотрим. К вам приходят люди на исповедь, на беседы, приносят свои проблемы, горести, печали.
Я только подчеркну, что это абсолютно не связано с их уровнем жизни. Вообще.
Да ну ладно вам.
Да точно говорю.
Работа, жилье, здоровье. Что у нас там еще? Ну, трудности в жизни.
Ну, вот они одни и те же. Печали, а если взять не вот...
Так,
причина печали, да, там...
Да, то есть у меня ощущение, что это... Понимаете, мы как-то пытаемся вынести за скобки деньги, сказать, что деньги – это не важно.
Но деньги вот – это важно. Я вам могу сказать, сейчас немножко огорошу. Когда мне говорят, там, ну, были случаи в моей жизни, говорят, ну вот, девушка мне отказала в создании семьи только потому, что я такой хороший православный, вообще не зарабатываю деньги, вообще.
Ну, я бы тоже отказала.
Вот я и говорю, что...
На месте девушки.
Алла Сергеевна, душа моя.
Вот, я говорю, правильно сделала. Она же любит семью, не только тебя, родного. Вот, любит семью, любит своих детей. Ты памперс или там, даже без памперса, ты еду-то на что детям купишь? Там соски, пеленки, там распашонки, ну, необходимые вещи. Она, как женщина, будущая мать, это все чувствует, понимает. Это любовь будущей матери к своим будущим детям. Поэтому ты для нее не компаньон. Она тебе отказала. Хоть ты такой весь православный, там, ну, постишься, молишься, ну, хочешь так же жить, иди в монастырь.
Здесь, мне кажется, принципиальная разница, что вот то, о чем сказала я могу себе позволить работать вот так, что мне работа моя приносит радость. В первую очередь вот этот критерий для меня главный, да, ответ на вопрос «зачем?». Я девочка, а мальчики... мне кажется, на которых по большей части, если, ну, если это полная семья, там, да, вот, на них ответственность за материальную базу, стабильность гораздо больше, чем на женщинах. И, как говорят, в идеале вообще, там, чтобы женщина имела возможность не работать, а мужчина бы ее обеспечивал.
Ведущая радио «Вера» Алла Сергеевна Митрофанова таким образом утверждает, что есть некое православие для женщин, такое правило жизни, да, и есть православие для мужчин. Это два разных правила.
Нет, нет, Саш, здесь дело совершенно не в этом. Дело не в том, что, понимаешь, как это разные, немножко разные аспекты. Отношение к деньгам и...
ответственность.
Как что... Нет. Отношение к деньгам и как что, для чего ты работаешь.
Вот я, знаете, такую скажу фразу. Деньги как любовь. к семье.
Так, а я вам сейчас скажу, как все устроено. Значит, муж, по словам Христа, должен любить свою жену.
Угу.
Жена не обязана любить своего мужа.
Но боятся.
Почитать. Любить, значит, обеспечивать, отдавать, посвятить всю свою жизнь, ну, вот, работу, да, там, с 9 до 6, офис, начальник, жене. Вот это и есть любить. Вот. А все...
Ну,
абсолютно разное отношение к любви у мужчины и женщины. И получается абсолютно разное отношение к деньгам.
Я бы так не сказал. Есть, конечно, я согласен, что есть какие-то аспекты.
Есть несчастные женщины, которых муж всем обеспечивает, и они одиноки.
Да, да, и они даже уходят от таких мужей.
Потому что они находят человека, с которым у них есть взаимопонимание.
Да не то, что взаимопонимание, я бы так даже не сказал. А просто поговорить можно.
Если вы, дорогие наши радиослушательницы, вдруг уходите от богатых мужей, вы говорите, где вы их оставляете? У нас есть кому передать эту важную информацию. Какая-то низкая шутка получилась для семейного часа.
Дело в том, что еще раз говорю, что тут очень важно, вот если это, вот допустим, там, ну, здоровье ребенка, там, жены, мужа, для этого нужны деньги. Вот деньги как любовь. То есть вот ты их зарабатываешь, может быть, очень трудно, но зарабатываешь и лечишь свою там свекровь, тестя, жену, детей и так далее. Это оправданно. Если, так сказать, ты хочешь, ну, как чтобы дети твои получили хорошее образование, это важно для, ну, с точки зрения светской жизни, хотя это не самое главное. Это вот как, то есть это все-таки самое главное, это духовная жизнь. Может быть, иметь ребенка с самым хорошим образованием, очень несчастного. Вот. Поэтому тоже, так сказать, нужны деньги, там репетиторы и так далее. Это нормально, и ты можешь на это зарабатывать. Но просто надо смотреть, чтобы вот эта грань, когда для тебя деньги становятся самоцелью, образование самоцелью, там, даже там, зарплата твоих детей самоцелью, чтобы дать вот этот старт, чтобы они так стартанули, там сразу у них там все хорошо, и, так сказать, материально, и так далее, карьерно. Так это не главное. Потому что я знаю, что это счастливым людей не делают. Вот они все это получают, и вдруг оказывается, что счастья у них нет. Они сами удивлены. Бывает.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве, в студии Александр Ананьев и ведущая Алла Митрофанова.
Сейчас, может быть, несколько с неожиданной стороны зайду. Слушая вас, отец Александр, и Сашины вопросы и рассуждения, вспомнила два чеховских произведения. Первое – это «Черный монах», где там есть главный герой, но есть и один второстепенный персонаж, тоже очень важный, у которого есть свой сад. И он вкладывает всего себя, все свои силы в этот сад. И смысл его жизни – этот сад. И смысл жизни его дочери, с его точки зрения, тоже должен быть этот сад. И выйти замуж дочь должна за человека, который сможет за этим садом достойно ухаживать. И вот читаешь это, и ну, вопрос, который я себе задавала, да, сад для человека или человек для сада?
Да.
Вот в этом случае перекос, когда... Да. Он, ну, как сказать, он все равно умрет. Ну, про что была твоя жизнь? Она была только про то, чтобы вот заниматься этим садом, и что? А что есть большего в ней? А больше, на большее там просто и ни сил, ничего не остается.
Такие вещи очень увлекают.
А сад великолепен.
Да, да, это вещи очень увлекают. И действительно это захватывает души, это неправильно. Это вот те тернии, о которых говорил Господь, которые может подавить и духовные ростки духовной жизни.
А второе произведение... Собственно, «Вишневый сад», где совершенно другая картина. Как, знаете, такой, как проекция, маленькая проекция рая. Сад дан человеку, семье дан в наследство, сад, который цветет, плодоносит, и вообще там каких-то сумасшедших размеров, таких вишневых садов не бывало. Ну, их просто нецелесообразно было такого размера вишневый сад устраивать в своем имении. То есть это метафора такая. Метафора рая, как мне кажется, который человеку дан в наследство, во владение. Но для того, чтобы быть достойным этого дара, ты вкладывайся в него. Ты хоть что-то сделай. А если ты к нему относишься как к тому, что у тебя было всегда, будет всегда, и пальцем о палец не готов ударить, чтобы защитить вот это сокровище, ну, у неимеющего отнимется то, что имеет.
Я бы так сказал. Вот, например, если человек-предприниматель имеет заводы, фабрики, там, не знаю, там, верфи, то он имеет ответственность своих рабочих, многочисленных, может, там, десятки тысяч, если не сотни тысяч, да.
Это его ответственность.
Это его ответственность. И он должен не только помнить о процентах прибыли, но и о тех людях, которые у него работают, если он христианин. Чтобы, с одной стороны, конечно, понятно, что не надо, так сказать, провоцировать там лентяев и так далее, людей, которые не хотят работать. С другой стороны, надо поддерживать тех, кто готов работать и работает. И это ответственность христианина. Об этом, кстати, в Священном Писании есть соответствующие слова. Вот, поэтому, и поэтому его зарабатывание денег, его забота о бизнесе, если он вот так подходит, с этим еще подоплекой, не только чисто экономической, вот, она имеет такой любовный подтекст. И она, вот как я просто вот перевожу ваш образ на современную, так сказать, уже платформу, современную платформу своей жизни, да, он должен заботиться. Если у него рушится предприятие, это рушатся судьбы на тысячи семей.
Ну, кстати говоря, ведь есть же среди наших современников, мы знаем этих людей, те, у кого талант зарабатывать деньги. То есть они
это
умеют.
Прекрасно.
И это тот талант, который они, вот понимаете, как кто-то поет, кто-то рисует, у кого-то талант зарабатывать деньги.
Кому-то, ну, раньше были там красные директора, там, так сказать, в советское время, да, они там вот заводы строили, там фабрики.
Или купцы еще раньше.
Раньше купцы там, да, и так далее. То есть кто-то имеет вот такой хозяйственный талант. Или там бизнес-талант, как современным языком говорят, да, и это нормально, он должен их реализовывать, раз он Бог ему дал, но просто он должен не только вот смотреть, сколько у него счетов на, там, на Западе, замкнутого Запада, в швейцарских банках, образно говоря, да, потом непонятно, что с ними делать, да, в принципе, ситуации, вот, а тоже люди собирали, казались немножко в определенном положении. Так вот, а подходить именно с как человек ответственный за людей. И тогда это его талант зарабатывать деньги будет служить Богу и людям. То есть он будет через него спасаться. Вот хоть у нас были святые, этом, которые, да, так сказать, были организаторами производства, ну, до революции. Потом стали святыми.
Мне в какой-то момент показалось, что мы сейчас призываем наших слушателей и, ну, нас, Сальчика, тоже в каком-то смысле, относиться к деньгам... Сейчас я скажу слово и поясню его. Легкомысленно. То есть не придавать деньгам чрезмерного или даже просто большого или значимого внимания. Есть и есть, нет и нет. Есть можно отдать, можно там передать, можно ну, на благотворительность пустить, можно купить что-нибудь, не задумываться, сколько стоит, чего, как. Вот. Я просто сразу вспоминаю наши отношения с Аллой Сергеевной к деньгам. Мы очень щепетильны в этом вопросе.
Я тоже.
Да, мы как-то, ну, смотрим, какие акции, да, то есть там есть желтые там какие-то ценники. Можем установить любимый продукт, на него скидка будет 30% плюс 10% ежемесячная скидка, уже нормальная, и вот мы так идем. И там.
Я, поскольку я в нашей семье скупаю продукты...
Да, вы рассказывали, как
да,
это...
Да, и я как раз очень... Меня там все кассиры уже знают в ленте. И говорит, у нас такая акция, батюшка. В курсе, да. Я тоже эти все акции отслеживаю, и все вот эти ценники смотрю, то я знаю, на что... Так, этот товар сейчас 1000 рублей, он скоро упадет, я точно знаю из опыта. Он точно падает там процентов на 40, я спокойно покупаю.
Вот, 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 понимаете, о чем я говорю? И тут мы такие сидим и говорим, что ну, деньги, это не важно, там все можно
так
быть...
Нет, мы говорим не о том, что к ним легкомысленно относиться. Если будешь отнести легкомысленно, у тебя будут большие проблемы в жизни. Вот, и в семье, и так далее. Будет как раз совсем нехорошо. А как к фетишу нельзя относиться, как к идолу. как тому, что вот, знаете, создает...
А когда мы вчитываемся в ценники, мы не относимся к этому?
Нет, это просто экономия семейного бюджета, чтобы хватило на что-то еще более важное, на те же самые лечения.
Хорошо, хорошо.
Ну, потом, мне кажется, это благодарное отношение. Деньги все равно, ну, как я это понимаю, да, они же в наших руках, они от Бога. Вот Господь благословил, дал работу, да, через эту работу дает зарплату или там еще какие-то, я не знаю, там проекты, которыми мы занимаемся, да, вот
есть. Знаете, вот этот... быть транжирой – это не добродетель.
Вот. А если я безответственно отношусь к этому дару от Бога, то, ну что, я его сливаю, получается, а я не хочу, поэтому нет, я ответственно
дело
отношусь.
Дело в том, что быть транжирой – это быть несерьезным отношением к деньгам. Это, ну, к чему приведешь? Что денег не будет в семье, начнутся проблемы, начнутся там вот та же самая проблема со здоровьем, а ты растранжирил деньги на какую-то ерунду или там, и что? Тебе жена там или муж говорит, ну, а вот нам надо там маме операцию, там такие там надо, какие-то суммы достаточно большие. А ты эти деньги все куда-то отдал, ты маму свою обобрал.
Мы подбираемся к финалу нашего разговора. Вопрос ребром. Грех ли молиться о деньгах?
Знаете, когда дело касается... Вот опять же, вот у нас вот это все время идет тема медицинская. Операция, денег нету. Ты молишься. Сейчас я, например, молюсь о том, чтобы мне Господь даровал людей, которые бы могли пожертвовать на храм. Там достаточно большие деньги. Я об этом молюсь.
А где, кстати, храм?
В западном викариатстве, западном округе, он уже.
Ой, какое место. Прекрасное место. Это любимые края московские вообще.
Да.
Большое счастье.
У меня он так немножко на отшибе, поскольку там вокруг, ну, так получилось, что вот домов нет.
Особо. Не на отшибе, отец Александр, а в престижном районе.
Ну, а хоть район престижный, а вот вы меня как-то вас приглашу, чтобы посмотрели.
Обязательно, обязательно.
Вот, и увидите, что там такой тупичок.
Там
буквально смысл слова.
Да.
И
с колокольни
там не
будет открываться вид на Парк Победы.
Да.
Ну, что, это ж прекрасно. Это...
Вот я надеюсь на колокольню, когда она будет, что люди увидят, что храм есть.
Прихожане, да, видишь, да, в чем сложность, да, что с прихожанами.
Да, да. Так, то есть не грех молиться о деньгах.
Не грех, если они на необходимое доброе дело. То есть не то, что ты деньги ради денег, а у тебя есть конкретное доброе дело – там, накормить детей, там, кого-то вылечить, построить храм, там, еще что-то, и ты просишь на доброе дело эти деньги, ну, поскольку без них не получается.
Хорошо. Вопрос второй. Когда-нибудь вам, подобно Христу, приходилось, обратившись к богатому юноше, говорить: слушай, все твои проблемы от твоих денег, избавься?
Ну, я так, все-таки я не Христос, мягко говоря.
Я понимаю, но вы, ну, мудрый священник, и вы можете понять, что, ну, проблема у парня, там, допустим, действительно в том, что у него лишние деньги, и, в общем, их надо отдать.
А Христос не говорит, что
у него
все проблемы
от денег. Все свои, раздай.
Нет,
все
он
свои
говорит,
имения.
Если хочешь быть совершенным.
Да, вы знаете, тут все-таки, ведь этот молодой человек первый подошел к Христу. И спросил. То есть не Христос на него догнал и сказал: слушай, ну давай, деньги-то раздавай, пора уже. Вот он... То есть Бог нас всегда... Ну, Бог нас без нас поставит, когда мы к Богу обращаемся, когда мы готовы что-то. Вот юноша был в какой-то степени готов. У него был такой, знаете, вот 50-50 перегиб жизни. Он мог, так сказать, взять и раздать деньги. Судя по всему, он был не женат, детей не было, и пойти за Христом. Ну, судя по всему, он это не сделал. Вот, и вот... А он мог. Это Бог, Христос Бог, это Бог видел. И вот это Бог должен такие вещи задавать, поэтому я так, как себя не считаю, таким дерзновенным, я не анкраштавский, вот, я не прозорливый батюшка, поэтому я смотрю, ну, конечно, если человек себялюбив, то можно ему аккуратно намекнуть. Это вообще намекать людям на их основные страсти, это очень опасно. Они очень сразу начинают обижаться. потому что это то, что человек любит, это сердцевина его жизни, неправильность сердцевина. И вдруг я вторгаюсь, ну, в кавычках, во святое, то есть вот прямо то, чем они живут, я говорю, слушай, ну, ты, чем ты живешь? Вот, и люди очень болезненно реагируют по этому. Поэтому тут это сказать ему так вот, давай ты раздавай, и там еще что-то, это, ну, вот, боюсь, что ничем не, может ничем не кончиться.
Насколько я помню, после встречи со Христом люди чаще всего отдавали деньги, которые у них есть. Мытарь отдавал.
Ну, это как те люди, которые были готовы это сделать.
Да, да, да. Но ни разу не было такого, что после встречи со Христом люди получали деньги. Не было такого в Священном Писании.
Ну, например, брак в Кане Галилейской. Там, конечно, не деньги в прямом смысле, но дорогое, прекрасное,
да,
вино,
дорогое вино, да,
которое молодым...
Материально они могли получить что-то, ну, про там кормление хлебами, все это так, все для насыщения, все равно это как... То есть Господь может дать что-то материальное. Мне один раз Господь, чтобы я, когда переезжал, смог купить дом, Господь мне дал очень большую сумму денег, даже не знаю до сих пор, от кого я вам рассказывал.
Да.
Вот, и да, вот мне их не было, но просто негде было дать. И вдруг мне Господь дал эту сумму денег, просто мне принесли пакет дырявый, старый, рваный, в котором лежала очень большая сумма денег. Она сейчас-то большая, тогда была очень большая. Вот, кто-то мне передал. Вот, поэтому вот Господь мне дал.
Спасибо вам большое, дорогие друзья, слушатели Радио Вера. Вам могло показаться, что тема, которую мы сегодня обсуждаем, она какая-то такая, знаете, простая, какая-то очевидная. Что такое хорошо и что такое плохо, белое — это белое, черное — это черное. Так вот, не все так очевидно, друзья. Для меня сегодня было несколько ярких открытий, которые, может быть, немножко, а может быть и сильно, кто ж его знает, изменит мою жизнь или, по крайней мере, заставит меня посмотреть на нее немножко иначе и немножко иначе расставить приоритеты, отношения и к комфорту, и к деньгам, и к жизни, и вообще к вопросам к самому себе, кто я вообще, и какой я, и каким я хочу быть. И это те вопросы, которые каждый из нас, наверное, должен задавать себе каждую неделю, в субботу, после программы «Семейный час». Спасибо вам большое, отец Александр, за этот час.
Спасибо, Господи.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы прощаемся с вами ровно на неделю. Пока.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».